Александр Делакруа. Тенебрис. Том 2. Глава 1. Цитадель. Земля. Год 2326. Апогея освоения космоса и развития межзвездных программ. Современный Нью-Йорк. У самого края Джерси, с чарующим видом на залив Фаппер-Бэй, расположилось сердце земной республики — цитадель легатов. Огромный комплекс, по виду напоминающий многоуровневую крепость в 20 этажей, парил над прилегающими парками на высоте сотни метров. Удивительно, но современных жителей парящий гигант нисколько не удивлял, хотя всего пару сотен лет назад об этом многие не смели даже мечтать. Ключевым моментом такой трансформации сознания принято считать 2215 год, когда все та же небезызвестная корпорация Эджи открыла миру Левитония. Маленькая нейтральная частица искусственного происхождения обладала поистине волшебным свойством — негативным вектором массы. Подобно отрицательному знаку перед уравнением, она обращала в минус массу любой частицы, с которой взаимодействовала. Словно одинаковые полюса магнитов, отталкивающиеся друг от друга, материалы с примесями левитониана выталкивались гравитацией Землей с той же силой, что некогда притягивались к ней. Дальнейшая пара лет явила собой яркий и захватывающий поиск баланса между материалами с примесями левитониана и без. Казалось, если подобрать эти составляющие в нужной пропорции, то любой объект можно было сделать невесомым. Единожды и навек. И это в конечном счете удалось сделать. Конечно, в случаях с домами и машинами, чья масса постоянно меняется из-за загрузки, необходимы были более гибкие механизмы баланса. Но и это не составило особого труда. И спустя еще 3 года на карте мира стали появляться первые парящие особняки и воздушные гавани. Следом, подобно грибам после проливного дождя, повсеместно стали возводиться левитирующие жилые комплексы, парковки, музеи. Одновременно с этим начался настоящий бум на парящие автомобили. Все именитые бренды вступили в ярую гонку за самым быстрым и маневренным летающим аппаратом. Конечно же, производители мотоциклов и общественного транспорта не остались в стороне. И вскоре мир заполонили 1000 средств передвижения, не зависящих от гравитации. Мир изменился, и это было прекрасно. Современные города росли исключительно вверх. Правила дорожного движения также пришлось адаптировать к новым реалиям. Все воздушные дороги подсвечивались парящей разметкой и знаками. Как и прежде, движение машин осуществлялось преимущественно вдоль одной плоскости. Однако число таких плоскостей в некоторых гигаполисах доходило до 50. Любой желающий мог сменить высоту своего движения на специально отведенных вертикальных развязках, коими были буквально напичканы разношерстные трассы. Естественно, чтобы совершать такие вертикальные маневры, машины должны были динамично менять количество левитониана в своем составе. И чем больше диапазон изменяемой высоты, тем сложнее и дороже становился такой аппарат. Собственно, поэтому на самых верхних уровнях, без каких-либо пробок и столкновений, рассекали по городам самые обеспеченные слои общества. Чем ниже был уровень, тем больше аэромобилей там находилось, и тем хуже, соответственно, была дорожная обстановка. Что же касается дорог на Земле, то в городах практически все они были в запустении, по большей части разрушены и непригодны. Проселочные дороги, скоростные трассы и магистрали использовались больше как ориентиры для парящих машин в тех местах, где все еще не было новой высотной разметки. Парки и скверы также претерпели немалые изменения и, как и все остальное, парили в небесах, разрастаясь исключительно вверх, образуя огромные многоуровневые клумбы зелени и являя собой удивительное украшение любого надземного гигаполиса. Мало что осталось от прежнего в небольших деревнях и провинциях, хотя, конечно, их развитие существенно отставало. Парящих небоскребов и зданий здесь практически не было, кроме разве что вокзалов и остановок, адаптированных под современный общественный транспорт. Но практически каждый дом был оснащен небольшой портативной вертикальной парковкой для доставки машины из гаража и обратно на высоту его движения. Подобные системы активно использовались для обслуживания первых летающих аппаратов, не способных к изменению высоты. Поэтому были почти у всех и достаточно удачно подходили для дешевых и старых автомобилей. Много где, как и прежде, встречался колесный транспорт, но воспринималось это исключительно как замороченные причуды закоренелых консерваторов. Среди обилия высотных конструкций особое привилегированное место занимала так называемая «цитадель легатов». Этот правительственный комплекс удачно расположился у самого залива на восточном берегу современного Джерси. На несколько миль вокруг простирался удивительной красоты парк, полный искусственных водопадов и вековых деревьев. Практически полностью во власти живой природы. Там лишь небольшими группами изредка мелькали взволнованные туристы, с восхищением осматривая сердце земной республики. Но вся эта чарующая красота природы заканчивалась ровно в 100 метрах от цитадели, у металлической конструкции, названной лесом забвения, где сразу становилось понятно о приближении к самому охраняемому объекту мира. Эта удивительная конструкция по форме напоминала бесконечную череду 5-метровых стальных колонн диаметром в 10 метров, опоясывающую весь комплекс. Они служили неким подобием стены, располагаясь по всему периметру охраняемой зоны. Столь внушительный вид был не самым главным достоинством сооружения. Истинным назначением этого объекта являлась генерация защитного поля, едва заметного голубого свечения, окутывающего всю цитадель. Словно из огромных орудий, миллионы заряженных частиц вырывались из базовых колонн вверх, устремляясь по эллиптическим траекториям прямиком на вход принимающих. Таким образом, бесконечный круговорот этих невидимых нанозащитников создавал мощнейшее непреодолимое поле для любого объекта, пытающегося проникнуть внутрь или вырваться наружу. Заряженные огромным потенциалом и внутренней энергией, встречая посторонний объект, частицы буквально расщепляли его на атомы, превращая в облако пыли. Этот могущественный страж фактически исключал возможность любого проникновения в цитадель, за исключением двух основных допустимых маршрутов. Возведенных усиленных гигантских врат, обставленных КПП и шлагбаумами в двух противоположных точках колонного частокола. Также стоит отметить, что подобное силовое поле уже не являлось диковинкой и редкостью. Так, практически в любом гигаполисе можно было с легкостью обнаружить такие особо охраняемые объекты по характерному голубоватому свечению, куполом, нависавшему над зданиями. Как следует из названия, конечно же, цитадель прежде всего являлась местом заседаний главного органа правления республики, демократически избранного совета из 9 достойнейших представителей вида – легатов. За каждым из них была закреплена определенная зона, как правило, несколько обширных этажей, а иногда и целое крыло, в той или иной части комплекса. Там, помимо многочисленных залов заседаний, переговорных и open space рабочих пространств, располагались и кабинеты всех подчиненных министров и советников. Для примера, в штате команды легата Суджао, представляющего интересы азиатского региона, насчитывалось порядка 2000 сотрудников, постоянно работающих в цитадели. Несмотря на то, что комплекс имел преимущественно правильную прямоугольную форму высотой с 20-этажный дом, некоторые его участки существенно выступали вверх, подобно обзорным башням на средневековой крепости. Эти возвышенности были выполнены из полноразмерных стеклянных сводов и использовались в основном для торжественных церемоний и официальных эфиров, поражающих своей масштабностью и завораживающими видами на высотный Нью-Йорк. Именно здесь, в одном из таких залов, прямо сейчас начиналось экстренное заседание Совета легатов. Вдоль длинного вытянутого овального стола из красного дуба, украшенного ювелирной резьбой, равномерно расположились 8 черных кожаных кресел. За спинкой каждого из них, ближе к стене, мирно покоились еще по 3 небольших стула для возможности проведения расширенных советов и заседаний. Во главе стола, торжественно и величаво, красовалось роскошное белое кресло председателя, Калиба Хейза, верховного легата и правителя Земной Республики. Именно в этом кресле он и находился в данный момент. Высокий и жилистый мужчина с добрыми серыми глазами в темно-синем костюме и белой рубашке. Его ровные черты лица, темные волосы и обаятельная, хоть и нечастая улыбка необычайным образом располагали к себе. Согласно опросам, 90% женщин считали Калиба самым привлекательным среди легатов. Но в данный момент ему было не до избирателей, и он невозмутимо восседал в кресле, терпеливо ожидая прибытия всех членов собрания. Его взгляд был устремлен в дальний конец комнаты, где не было ничего, кроме небольшого засохшего растения, некогда бывшего кактусом. Глаза Калиба были безжизненны и безэмоциональны. В руках он держал маленькое электронное приспособление, с виду напоминающее черный брелок, с ярко-голубым экраном на одной из сторон. То и дело он проводил по нему большим пальцем, наблюдая за появлявшимся следом красным свечением. «По-моему, это ненормально». У противоположного края стола шепотом завязалась беседа между легатами Джонатаном Вудом и Эболи Баако, также ожидающими появления оставшихся членов Совета. «Ну, да, соглашусь, это немного странно», — также в полголоса ответил Джонатан. «Может, он так фокусируется? Играя в игрушки?» Едва не вскрикнув, эмоционально отреагировал Эболи. «Лучше бы, как предыдущий, кидался мебелью. Хотя бы видно было, что у парня на уме. А тут только стеклянный взгляд, и это чертова игрушка». Баака тяжело выдохнул и неспешно поправил рукой галстук. Придвинувшись ближе к коллеге, с еще более загадочной интонацией, он продолжил. «Я тебе так скажу, Джонни. Это типичное самоутверждение. Он этим как бы говорит. Мол, смотри, железяка, я могу по тебе щелкать, крутить тебя, вертеть. А ты ничего не можешь с этим поделать». В лицо Баако буквально переполняли эмоции от осознания всей гениальности выдвинутого предположения. «Да, точно тебе говорю, так и есть. Глянь на него, он прям тащится от своего доминирования». Джонатан озадаченно смотрел на коллегу и лишь неодобрительно покачивал головой. «Ты пугаешь меня, дружище, еще больше, чем он. Я тебе говорю, зря ты с женой развелся. Тебе это на пользу не пошло». «Да иди ты, Джонни, она говорила, что я спятил. Мне больше 200 лет, знаешь ли». «Это нормально, что я иногда действую малость импульсивно». «Малость? Ты сжег ее дом, Эболи!» Джонатан в недоумении смотрел на друга. «Ее там в этот момент не было», — поспешил оправдаться Эболи. «Ты этого не знал». «Ей-богу, не знаю, кто там за тобой стоит», — Джонатан продолжал. «Но любой другой уже бы вылетел из совета. Может быть, даже загремел бы в одну из колоний на Марсе. А ты глянь, хоть бы хны. Сидишь и рассуждаешь тут о нормальности». «Ну...» Баака немного замялся, после чего добродушно улыбнулся и откинулся на кресло. «Избиратели меня любят». Вуд вновь неодобрительно покачал головой и, глубоко вздохнув, начал рассматривать светившиеся перед ним экраны с основной информацией по предстоящей встрече. Мгновение спустя двери зала распахнулись, и в помещении появились оставшиеся члены совета. Генри Бейкер, Сато Хино и Су Джао. Все шли вровень, живо обсуждая причины, собравшие их вместе. Следом за мужчинами в комнату вошли еще порядка дюжины советников и приглашенных экспертов. Последним появился Алексей Рогов. Остановившись в проходе, он продолжал раздавать последние указания своим подчиненным — генералу Дмитрию Попову и своему заместителю, по совместительству родному брату Владимиру Рогову. Спустя мгновение последний отправился выполнять поручение, а Алексей с чувством выполненного долга занял место у стола. Наконец все расположились, и можно было начинать экстренное заседание. Генри Бейкер, являющийся главой Вооруженных сил Земной Республики, взял вступительное слово.